Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 776-го дня войны, главные новости вторника, 9 апреля.
Как минимум 16 человек пострадали в результате российского удара по семейному общежитию в Полтавской области.
Запад требует от России покинуть Запорожскую АЭС и вернуть ее под контроль Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в США встретился с Дональдом Трампом и обсудил ситуацию в Украине.
На журналистку из Великого Устюга написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне моря и неба.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Как минимум 16 человек, из них четверо детей, пострадали в результате удара по семейному общежитию в Полтавской области. Из-за российской атаки более 9 тысяч бытовых потребителей, 120 юридических в Полтавской и Щербановской общинах ночью были без света. Энергетики уже частично восстановили электроснабжение во всех домах. Кроме того, здание, которое было разрушено. Сообщается, что областные социальные службы сейчас работают в усиленном режиме. В частности, помогают пострадавшим получить материальную помощь из областного бюджета. Во вторник, 9 апреля, российская армия нанесла удары по Славянску Донецкой области. Этот город в последнее время не фигурировал в сводках, так что это первый удар вот за последние месяцы. В результате получили ранения двое мирных жителей. Также российские войска обстреляли из артиллерии город Семеновка в Черниговской области. Там погибла женщина. И дважды попали по центру Харькова. Из-за атаки пострадавших дали, по последним данным, 4 человека. «Россия хочет разбомбить Харьков в пыль», заявила на фоне усилившихся бомбардировок города глава германского МИДа Анна-Лена Бербок. Она сделала это заявление незадолго до встречи министров иностранных дел Большой Семерки и подчеркнула, что Украине сейчас нужны дополнительные средства ПВО, и западные страны должны делать больше. Ситуации в Харькове, я напомню, был посвящен специальный выпуск нашего подкаста в минувшую пятницу. Местные жители рассказали нам о том, как сейчас живет город. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сегодня сообщило об атаке беспилотников на учебный центр, оккупированный россиянами Запорожской атомной станции. Сообщение о взрыве согласуется с наблюдениями группы МАГАТЭ, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. На этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент снова подчеркивает, ситуация сейчас чрезвычайно серьезна.
Россия при этом продолжает проводить нарратив о том, что именно Украина стоит за атаками на ЗАЭС, и Россия запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности ООН. Ранее представитель России при Совбезе говорил, что Москва будет запрашивать заседание Совбеза именно по атаке беспилотников на ЗАЭС, но сейчас его заместитель Дмитрий Полянский говорит, что это заседание пройдет по поставкам западными странами оружия Украине. Не исключено, что именно поставки западного оружия Украине Москва будет пытаться привязать к той опасности, которой сейчас подвергается Запорожская атомная электростанция. Москва настаивает на том, что удары по ЗАЭС – дело рук Киева. Но очевидно совершенно, что сначала Украина это опровергает, а Запад при этом совершенно России в этом смысле не верит. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что именно российские войска 9 апреля с помощью FPV-дронов сымитировали обстрелы со стороны Украины по Запорожской АЭС. Цитата из Юсова: «Сегодня вот Россия решила с помощью дронов имитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины понятна, четкая и однозначная. По ядерным объектам никаких военных действий или провокаций мы не совершаем, а агрессор должен уйти с атомной станции». Ну и надо сказать, что о ударах со стороны Украины заявляет именно назначенное Россией руководство нынешней Запорожской АЭС. Еще с 7 апреля они говорят о атаках нескольких беспилотников. Сейчас они говорят о том, что учебный тренажер на крыше ЗАЭС был атакован этими беспилотниками. Сразу же МИД России говорит о том, что это терроризм со стороны Украины, но практически очевидно, что этому не верят на Западе. В частности, в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что знают о информации об атаке беспилотников по Запорожской АЭС. Об этом сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер. Но, по его словам, США продолжают следить за ситуацией на станции, в частности, с помощью официальных отчетов МАГАТЭ. И вот цитата из Миллера. «Россия играет в очень опасную игру с вооруженным захватом украинской атомной электростанции, крупнейшей в Европе». Он также сказал, что США продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела свой военный и гражданский персонал с этой атомной электростанции, вернуть полный контроль над станцией компетентным украинским органам власти и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на АЭС. Мы еще давно рассказывали в наших подкастах о том, что обнаруживали на Запорожской АЭС и вокруг нее российское минирование. Так что есть, конечно, признаки того, что именно Россия совершает там некоторые военные действия, военную активность. Ну и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тоже после этой атаки дронов на Запорожскую АЭС сказал, что Россия должна покинуть ЗАЭС. Он написал об этом в сети X, бывший Twitter. Он написал, что безрассудная атака беспилотников на ЗАЭС увеличивает риск опасной ядерной аварии, и такие атаки следует прекратить. Но заключает он свой пост очевидной фразой: «Россия должна выйти с Запорожской АЭС».
Сообщения об обстрелах сегодня приходят и из России. Сообщается о том, что два украинских беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области. Источники «Украинской правды» в Главном управлении разведки заявляют о том, что это именно их операция. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь сообщает о том, что центр поселка Климово попал под артиллерийский обстрел, как он заявил, со стороны вооруженных сил Украины. А по словам главы этого российского региона, погибли женщина и ребенок. Еще трое мирных жителей пострадали. Им оказывают медицинскую помощь. Ну, а многие сегодня обратили внимание на то, как меняется язык описания происходящего в России сейчас. И, как вы знаете, часто использует российская пропаганда эвфемизмы, то есть замену неблагозвучного благозвучным. Так вот, социальный антрополог Александра Архипова сегодня обратила внимание на то, как пишут об атаках беспилотников региональные российские медиа. Там используются такие эвфемизмы, как беспилотник столкнулся с фасадом здания. Не разрушил, не попал в здание, а именно столкнулся с фасадом. Или туда же прибыл второй беспилотник, как будто бы он прибыл с визитом. Все это, по всей видимости, свидетельствует о том, что местные власти, местные журналисты, местные медиа не хотят нагнетать панику и используют вот такие слова для того, чтобы смягчить эффект от новостей.
Ну да, мы помним про отрицательный рост, мы помним про отошли на заранее подготовленные позиции, улучшили положение, и все остальное. Понятно, что из Кремля и из российских органов власти под контролем журналистам дается указание поменьше негатива и поменьше изображения России как проигрывающей или населения в России как терпящего какие-то тяготы и лишения, но при этом Россия совершенно не стесняется использовать так называемую террористическую риторику, когда она описывает действия Запада и так далее. Это тоже часть пропаганды. В частности, сегодня, например, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в связи с поступлением миллионов долларов в Украину для осуществления якобы терактов в России. И там самое интересное, какая именно компания фигурирует в этом расследовании Следственного комитета России. Это нефтегазовая компания «Бурисма Холдинг», которая действует на территории Украины. Вроде бы на протяжении последних лет те денежные средства, которые поступали через эту компанию, использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами и так далее. Чем это важно? Дело в том, что «Бурисма Холдинг» связывают с Хантером Байденом, с сыном президента США Джо Байдена, и, в общем, большие скандалы, в том числе внутри Соединенных Штатов, развивались по темам связи Хантера Байдена с этой компанией, связи с Украиной и так далее. Практически сейчас российские исследователи подбрасывают противникам Джо Байдена в избирательной кампании в США такой вот козырь, что Бурисма связана с терроризмом, с тем, что они, точнее, российские исследователи называют терроризмом. Дело в том, что Государственная Дума очень вовремя подкинула Следственному комитету запрос на то, как западные страны якобы финансируют украинский терроризм против России. Ну и вот сейчас вот эта информационная кампания, которая называет ответные действия Украины на российскую агрессию терроризмом, она набирает силу. Кроме того, надо сказать, что России в этом сильно помогает Китай. Сейчас Сергей Лавров находится в Китае, и там, например, он добился от руководителя Китая Си Цзиньпиня заявления о том, что Китай поддерживает Россию в ее борьбе с терроризмом и в поддержании безопасности. Это важное заявление на фоне, опять же, распространяемого Москвой нарратива, что украинские действия и действия Запада против нее – это терроризм.
Ну а с наиболее вероятным конкурентом Джо Байдена на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом сегодня встретился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он заявил о том, что обсудил с бывшим президентом ряд геополитических вопросов. И в число этих вопросов входит в том числе помощь Украине. По словам Кэмерона, они говорили о ситуации в секторе Газа, обсуждали будущее НАТО и, как я уже сказала, говорили об Украине. Кэмерон встретился с Трампом во Флориде. Их встреча прошла в частной резиденции Дональда Трампа в Мар-у-Лаго. И это были первые переговоры бывшего президента США с высокопоставленным представителем британского правительства с того момента, как Трамп покинул президентский пост.
Надо сказать, что после этого Дэвид Кэмерон уже встретился и со своим действующим коллегой, то есть госсекретарем США Тони Блинкеном. Они провели совместную пресс-конференцию. Уже очевидно, что они много говорили об Украине и о том, как Европа может усилить свою помощь Украине. И, скорее всего, в ближайшее время и Блинкен, и Кэмерон примут участие в заседании министров иностранных дел стран Большой Семерки. Эта встреча состоится 19 апреля на итальянском острове Капри. Вот туда же поедет Анна-Лена Бербок, которую ты сегодня, Ксюша, цитировала. И, скорее всего, на встрече глав МИД Большой Семерки на Капри 19 апреля будет обсуждаться в том числе тема ПВО Украины. Во всяком случае, министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба совсем недавно говорил, что это ключевая тема сейчас для Украины, чтобы Киев получил дополнительные комплексы «Патриот» и другие средства противовоздушной обороны, чтобы снизить ущерб от постоянных российских обстрелов.
На Капри будет традиционно присутствовать и Жозеп Боррель, заявление которого ты сегодня уже цитировал, а я процитирую еще одно важное его заявление. «Полномасштабный конфликт в Европе – это больше не фантазия», заявил Жозеп Боррель в речи на экономическом форуме в Брюсселе. По его словам, европейцы должны найти новые способы, чтобы профинансировать подготовку к потенциально более широкой войне на континенте. Комментарии Борреля появились после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупредили о том, что Россия потенциально может разжечь конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие. Боррель отметил, что Россия действительно угрожает Европе войной и гибридными атаками на страны ЕС. Нам нужен новый механизм межправительственного финансирования, который можно сравнить с тем, что мы создавали во время финансового кризиса, отметил дипломат. Он также упомянул о том, что растет страх среди европейцев из-за возможного возвращения к власти бывшего президента США Дональда Трампа, вот о котором мы сейчас подробно рассказывали, поскольку он говорил о том, что не будет защищать тех союзников НАТО в Европе, которые тратят недостаточно на оборону.
Надо сказать, что все это совершенно не безосновательно, потому что российское руководство продолжает совершенно милитаристскую военную агрессивную риторику каждый день. Они представляют Запад открытым реальным и действующим врагом Российской Федерации. В частности, опять сегодня все это повторял Николай Патрушев, секретарь Совбеза России. Он сегодня заседал вместе со своим научным советом Совета Безопасности России и сказал буквально следующее: США и их союзники наотрез отказались признать коренные интересы России в сфере обеспечения национальной безопасности и теперь делают все, чтобы нанести нашей стране стратегическое поражение как на поле боя, так и в других сферах. В общем, очевидно, что все время Россия буквально с мая-июня 2022 года говорит, что это с ней Запад воюет. Ну и я напомню, что всяческие фразы об отказе Запада, отказе стран таких, как Англия, Франция и так далее, признавать коренные интересы Германии, в свое время вовсю говорил Адольф Гитлер, то есть он все время говорил, что агрессивная деятельность нацистской Германии связана с тем, что страны Запада отказывают Германии в там жизненном пространстве, в учете ее интересов и так далее. Собственно, поэтому он напал на Польшу. Была большая его речь опубликована, опять же, обвиняющая Запад сейчас. Всю эту риторику почти дословно повторяет руководство России.
Терроризм России помогает подпитывать и ее союзники, в частности, Иран, передавая оружие различным группировкам, а Соединенные Штаты это оружие, по всей видимости, успешно перехватывают. По крайней мере, сегодня Центральное командование вооруженных сил США сообщило о том, что Соединенные Штаты передали Украине перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене. В состав партии, согласно официальному сообщению, вошли более 5000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы и более 500 тысяч патронов.
Украине помогают не только перехваченным иранским оружием, но и всяческой гражданской помощью. В ответ на призыв Украины о помощи Австрия, Германия, Нидерланды и Швеция выделили Киеву 157 электрогенераторов различных размеров через механизм гражданской защиты Евросоюза. Об этом сегодня объявила Еврокомиссия. То есть мы можем говорить о том, что сформировалась некая коалиция генераторов по тому же принципу, по которому формировались коалиции танков, коалиции самолетов, коалиции по интернету. Это, в общем, хорошее начинание, как считают в Европе. Кроме того, в Брюсселе сообщили, что для дальнейшего укрепления украинской энергетической инфраструктуры ЕС также разместил 10 электрогенераторов большой мощности, более 1 мегаватта, из своих собственных стратегических резервов. Ну и понятно, почему это делается, потому что именно энергетический сектор Украины сейчас вовсю подвергается атакам, о чем сегодня и вчера мы рассказывали в подкастах.
И теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Вот накануне в нашем подкасте мы говорили о гибели в российской тюрьме белгородского волонтера Александра Демиденко, который помогал украинцам отправляться обратно на родину, переправлял их через границу. И сегодня в этой истории, насколько я понимаю, появилась новая информация.
Эта информация, если ей доверять, она продолжает то, что уже накануне заявлял сын Александра Демиденко. Он предположил, что его отец в СИЗО сам наложил на себя руки, так как, я сейчас цитирую сына Демиденко, для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима. По словам сына, его уже психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными или хотя бы книг. Позже его сын удалил фразу о возможном самоубийстве его папы, но дело в том, что как раз самоубийство сегодня уже как версию объявило ФСИН, региональное управление. Туда издание «Белл.ру» обратилось с запросом, отчего в СИЗО погиб Александр Демиденко, и ФСИН сообщил, что Демиденко совершал самоубийство в СИЗО номер 3 Белгорода 5 апреля, и что медики пытались реанимировать Демиденко, но безуспешно, и что признаков насильственной смерти врачи не обнаружили. Что-то вот все мне это напоминает, тоже, что одного политика недавно пытались реанимировать, и нет признаков насильственной смерти и так далее. Но Александр Демиденко очень многими людьми рассматривался как такой реальный, живой, действующий святой, потому что он на самом деле помогал на свои деньги все время украинским беженцам добираться из Белгорода до КПП на границе границы с Украиной, он многим предоставлял ночлег, он не боялся пускать к себе посторонних людей и был, как многие говорили, очень добрым, активным и сострадающим человеком. При этом его местные карательные органы все время пытались как-то прижучить. Его арестовывали по административному действию о публичном распитии алкоголя. Во время второго ареста на него завели уголовные дела о незаконном хранении оружия. И тогда-то он и был переведен в СИЗО. И надо сказать, что он просто находил на придомовом участке оружие времен Второй мировой войны. А сам Демиденко говорил на суде, что не успел передать находки полиции, но очевидно, что и местные власти, и местная полиция преследовали его не за оружие, а за его помощь людям из Украины.
Еще одно сообщение в этой рубрике. Сотрудники Следственного комитета провели обыск у медсестры из Москвы Ольги Меньших. Об этом изданию «Медиазона» сообщил ее родственник Тарас Глушаков. Против Меньших возбудили дело о распространении так называемых фейков о российской армии. После допроса Ольгу задержали, предъявили обвинение, оставили на ночь до избрания меры пресечения. Как сообщает УВД-Инфо, поводом для преследования стали два поста в соцсети ВКонтакте. В них рассказывалось о действиях российских военных в Буче и в Виннице. Надо сказать, что Ольгу Меньших уже арестовывали на 9 суток в самом начале полномасштабного российского вторжения в Украину. Это было 25 февраля 2022 года, то есть буквально на следующий день после начала войны. Ее тогда признали виновной в организации несогласованного публичного мероприятия. И протокол тоже составили из-за поста ВКонтакте с призывом прийти на антивоенную акцию. Ну а закончим мы сегодня наш выпуск таким курьезным сообщением, но на самом деле оно и курьезное, и трагическое одновременно, потому что каждый день появляются новости, которые свидетельствуют о том, что абсурдность репрессий в России усугубляется с каждым днем, и пределов этой абсурдности, судя по всему, не существует. На журналистку Антонину Смолину из Великого Устюга написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне моря и неба. Написавший заявление незнакомец увидел в этом сочетании цветов вражеский символ, сообщает телеграм-канал «База». Причем, если вы найдете эту фотографию, ее очень легко найти, это никак, никаким образом не похоже на украинский флаг. Совершенно там другие оттенки, но при этом вот какой-то человек незнакомый увидел в этом вражеский символ. Жительницу Волгоградской области навестил полицейский и объяснил, что на нее поступило вот такое анонимное заявление. Автору доноса не понравилась демонстрация в соцсетях этой фотографии. На фото, как я уже сказала, девушка одета в желтый пуховик, и сама она сказала, что пуховик этот носит уже 3 года, потому что у нее не хватает денег на то, чтобы купить себе другую куртку. И действительно, ее соцсети это подтверждают. Она в этой куртке фотографируется уже несколько лет подряд. А за цвет неба, как она сама сказала, она не отвечает. Полиция отнеслась к ситуации с пониманием, и Антонину просто попросили написать объяснительную записку.
Насчет абсурда ты, конечно, совершенно права, потому что мы уже знаем, как в России суд запретил латинскую букву «Л», потому что ее якобы ассоциируют с Легионом Свободы России, как в Чечне только что запретили совершенно определенные ритмики, музыку полностью, потому что музыка должна быть от сих до сих. И как вообще в России мы наблюдаем всплеск доносительства, о чем совсем недавно в замечательном материале «Медуза» рассказывалось о том, как спецслужбы вместе с профессиональными доносчиками преследуют людей культуры в России. Этот абсурд, он будет только, к сожалению, нарастать, потому что российская власть нуждается в большем контроле и репрессиях внутри страны, а есть довольно большая часть населения, которая на это желание власти отвечает своими усилиями.
Я еще добавлю к этому списку, что запретили, ну, неофициально, но, по крайней мере, судебный пристав об этом высказался на процессе в отношении Антонины Фаворской, журналистки, запретили изображать сердечко руками. Это знак, который изображал Алексей Навальный, если вы помните, и Антонина Фаворская этот знак тоже показывала, этот жест. Ну вот, тем, кто ее пришел поддержать, сказали, что таким образом поддержать нельзя, поскольку это экстремистский знак. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.